Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 11, 12 и 13. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчинина. Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель». И Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Thank you. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Христос не вызывает любопытства. В толпе народа Он медленно шагает к Иордану. Он ничем не бросается людям в глаза, и никто не обращает на него внимания. Его вид не так необычен, как вид Иоанна. Его одежда не такая удивительная, и его жизнь не такая суровая и постническая. Он смешался с людской массой, и эта масса двигалась с ним из Галилеи к Иордану. Люди ели и пили с ним, и разговаривали с ним, как и со всяким другим человеком из той же толпы. Великий Исаия заранее предусмотрел сие и предупредил о сем, возвещая: «И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Однако среди всех собравшихся на Иордане был один человек, один единственный, который познал его и познал истинно. Это был сам Иоанн Креститель. И засияли очи строгого пустынника, и умолкли на мгновение громоподобные уста его, и забыл Иоанн о всей прочей массе народа в воде и у воды, и, указуя перстом на Иисуса, умиленно изрек: «Вот Агнец Божий». Агнец Божий. Сими двумя словами выразил предтечи смирения и послушания Господа Иисуса Христа. Он смиренен, как агнец, и он послушен, как агнец. И смиренен он пред Богом и послушен Богу, потому и говорится «Агнец Божий». Как агнец он ступает кротко и смиренно, и как агнец идет и на пажить, и на заклание с равной преданностью своему пастырю, так и Христос идет туда, куда управляет его Отец Небесный. На Рождество в вертепе, на крещение на Иордане, на распятие на кресте всегда с равной готовностью и равной преданностью. Но к словам «вот Агнец Божий» Иоанн добавляет еще и следующее: «который берет на себя грех мира». Как Христос берет на себя грех мира? своей любовью и своей жертвой, которые неотделимы друг от друга, ибо нет ни истинной любви без жертвы, ни принесения истинной жертвы без любви. По своей любви Христос сошел в этот телесный мир и облегся в немощное человеческое тело. Мир сей не так чист и прекрасен и любезен, каков он был до греха Адамова. Грех напялил на этот мир темную и дебелую плотскую образину, кою мир ныне носит. Мир прозрачный стал миром дебелости и тьмы. Мир чистый стал миром нечистым. Мир прекрасный — миром отвратительным и уродливым. Мир любезный — миром суровым. В мир сей спустился прозрачнейший, чистейший, прекраснейший и любезнейший. Тем он уже взял на себя грех мира, тем, что явился в мире, в теле мира, теле грубом и питающимся грубой пищей. Итак, он взял на себя грех мира, во-первых, тем, что принял на себя тело таким, каким оно стало после первородного греха. Во-вторых, и тем, что из любви он снизошел до исполнения всех законов, данных людям после грехопадения. Сам не имея потребности в этих законах, он снисходил до исполнения их всех, всех, как законов, данных природе, так и законов, данных людям. Потому он подвергал себя и голоду, и жажде, и утомлению, и различной боли, как и прочие смертные люди, и потому он должен был медленно расти, как и все родившееся на протяжении целых 30 лет, прежде чем начать свое общественное служение. Наконец, потому он и был обрезан, потому и крестился, потому и ходил в храм на молитву, потому платил подать кесарю. Все законы после первородного греха он принял на себя и исполнил их. Потому и говорится, берет на себя грех мира. То есть он взял на себя исполнение всех законов, и при сем с той же мерою послушания и легкости, с какой мерой непослушания и затруднений, люди исполняли эти законы. И, наконец, в-третьих, тем, что он принес себя в жертву за грех мира своим добровольным распятием на кресте, тем, что он был заклан, как агнец, и пролил свою невинную кровь за грехи многих. Воистину, вся его земная жизнь есть жертва, как и вся его жизнь вообще есть любовь. Жертва и то, что он принял на себя тело, жертва и то, что он принял на себя закон. Но на кресте он кровью запечатлел свою жертву и окончательно раздрал рукописание наших грехов. На кресте он показал как весь ужас человеческого греха, так и всю любовь Божию, доходящую до самопожертвования. Так Христос взял на себя грех мира тремя способами. Во-первых, приняв на себя плоть, во-вторых, приняв на себя закон, и в-третьих, приняв на себя жертву. когда Господь, облеченный в тело, пришел в мир и как телесный подчинился закону, это событие сопровождалось дивным явлением природы, возникновением звезды на востоке, а затем исхождением ангелов на землю и радостью пастухов вифлеемских и поклонением простецов-пастухов и мудрецов-волхвов ему, Бога-младенцу. Но за событием сим последовало убийство Иродом детей и бегство Спасителя во тьму египетскую от еще более черной тьмы и Иерусалимской. Когда Господь явно и ясно подчинился закону человеческому и принял крещение на Иордане, и это событие тоже сопровождалось дивным явлением природы, как позднее узнали угодники Божии, а именно, вода в реке Иордан остановилась, море отступило назад. Море, види и побежи, Иордан, возвратися вспять. Затем небеса отверзлись, и был слышен глас Отца Небесного, и был виден Дух Святый, как голубь. Род человеческий почувствовал и увидел сие через своего представителя, святого Иоанна Крестителя. Но за этим событием последовал сорокадневный пост Христов и мрак, и ужас дьявольского искушения, а потом явление ангелов, которые служили ему. И тогда, когда Господь все свои страдания воплоти на земле запечатлел муками и кровью на кресте, природа и это событие сопроводила страшными явлениями. Земля потряслась, солнце помрачилось, камни расселись, гробы отверзлись. Живые и мертвые ощутили страшное величие Божьей жертвы на Голгофе. Разбойники и язычники уверовали в Сына Божия, а мертвые явились на улицах Иерусалимских. И за сим событием последовала тьма. Тьма вне гроба и тьма во гробе. После чего наступил окончательный рассвет, окончательная победа и окончательное воскресение, и снова явление ангелов. Итак, эти три события в жизни Христовой дают нам самый ясный и непосредственный урок божественного смирения и божественного послушания. Небесная радость и возвышенность каждого из них переплетаются с ужасом человеческого злодеяния и дьявольского соблазна. Но во всех трех случаях Христос одержал блистательную победу над человеком Иродом после своего Рождества, над сатаною после своего крещения и над собравшимися вкупе людьми и сатаною после своей смерти. Крещение же на Иордане божественный Матфей описывает вот как. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иоанн познал Христа, но не познал его плана спасения. И ныне открывается единственная в истории человеческой сцена. Бог соревнуется в смирении с человеком. Иоанн совершает над грешниками крещение и покаяние. Между тем к нему приходит безгрешный, не имеющий в чем каяться, и требует от него крещения. Иоанн, будучи духовно сильнее всех окружающих его смертных людей, вдруг узнает во Христе сильнейшего себя. И прежде, нежели увидеть его, Иоанн уже ведал, что он пришел на землю и находится среди людей. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Однако только встав с ним лицом к лицу, Иоанн познал его и указал на него перстом людям. Вот Агнец Божий. Узрев его, святой Иоанн мог подумать, что его роль как предтеча завершена, и сказать, как некогда праведный Симеон: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Или, как он сам скажет позднее в другом случае: «Ему должно расти, а мне умоляться». Но нет. Вместо того, о чем думает Иоанн и чего он ожидает, Христос ставит пред ним неожиданную задачу. Присоединившись к грешным людям, безгрешный Христос требует от Иоанна, чтобы последний сделал с ним то же, что и с другими, то есть крестил его в реке, как и прочих. Возражения Иоанна совершенно понятны смертным людям. «Ах, страшно, братья, ввести в воду чистейшего воды! Страшно-престрашно творению опустить руку свою на главу Творца! Как дерзнет человек из праха и пепла возложить руку на того, для кого херувимы подножие ног его?» Но Христос быстро заканчивает разговор с Иоанном кратким, но решительным высказыванием: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, главы 11, 12 и 13. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они, евреи, и я. Израильтяне – и я, семя Авраамова – и я, Христовы служители – в безумии говорю «я больше». Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябен, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, благодеянии и непотребстве, какое делали. Глава 13. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Вопросы для размышления перед исповедью нераскаянным грешником. Ну, какие у меня грехи? Нет, особо ничем не грешен. Первое. Почему святые считали себя первыми грешниками? Второе. Что значит «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный»? Третье. Вот и небеса недостаточно чисты перед Ним, и в ангелах своих Он находит недостатки. Почему духовнику не противен грешник, как бы ни были отвратительны его грехи? Потому что в таинстве покаяния священник созерцает полное разделение грешника и его греха, если он действительно кается. Не всякий больной может вынести тяжелую операцию, не всякий исповедующийся способен вынести настоящую исповедь. Как операция, может быть, и необходимая, может убить больного, так зрелище своей греховности, если ее разом вызвать из подполья души, может быть убийственно для человека. Приходится снисходить и до времени питать больного укрепляющими средствами. Закон Джеймса Ланге в религиозной жизни. Надо прибегать к известным словам, жестам, знакам, крестные знамения, поклоны, коленопреклонения, для того, чтобы возбуждать и поддерживать в себе религиозную настроенность. Но скажут, чего стоит эта настроенность, если она является результатом искусственных и внешних приемов? Но телесные и психические процессы тесно связаны между собой и взаимно влияют друг на друга, и ничего унижающего духовную жизнь нет в том, что не всякие, а символические позы и жесты влияют на духовную жизнь. Все наше тело в его формах и линиях не случайно. Образ есть неизреченное твоей славы. И священные символические выражения и жесты влекут за собой духовно высокие состояния в душе и духе. Сущность духовной слепоты – невидение истины. Разные виды ее. Иная слепота людей, отягченных пьянством, объедением, тяжелыми заботами житейскими, блудников, блудниц, грешников. Иная – Савла и учеников Христа, иная – фарисеев. Первые две – от незнаний, главным образом от неправильных, глубоко укоренившихся взглядов. Вторые – от страстей чувственных, потемняющих наше внутреннее зрение, а последние от гордости спасаются и первые, и вторые. Третьи гибнут,
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.